как развивалась в России наука о звонах, и какие существуют стили звонов, и в чем их различие?
Когда мы говорим о бытовании колоколов на Руси, о звонах в России, мы всегда читаем восторженные воспоминания и иностранных путешественников, и русских писателей. Мы вслушиваемся в ткань музыкальных произведений русских композиторов, в которых колокольные звоны преизобилуют, начиная от «Славься, Глинки» и заканчивая там какими-то произведениями Рахманинова, то есть уже начало XX века. Вся наша народность, вся наша культура, все общество было пронизано колокольным звоном настолько, что колокольный звон воспринимался просто как воздух. Вот воздух есть и есть, человек дышит. Точно так же и колокола. И никто никогда не думал, что вдруг около миллиона этих звучащих символов нашей церкви и нашего государства будут уничтожены в горнилах первых пятилеток и в 60-е годы во время второго страшного гонения на нашу церковь. Поэтому наука, собственно, русская компонология, наука о колоколах, наука о звонах, она начала складываться достаточно поздно. В 80-е годы XIX века появилось несколько ученых, которые своей целью поставили изучение русских колокольных звонов. Например, такой был исследователь Степан Васильевич Смоленский, который пишет в одной из своих работ, что есть у нас в России такое явление, на которое мы почти не обращаем внимания. Это колокольный звон. Вот такая толща русской культуры, распространенная по всему лицу русской земли, от Польши до Камчатки, начала попадать в зону изучения. Начали колокола записывать всевозможными приборами на то время имеющимися. Колокольные звоны пытались записывать при помощи фонографа. Искусство звонарей пытались фиксировать нотами. Но, насколько мы сейчас знаем и видим, было записано очень мало, потому что с 80-х годов XIX века до практически полного уничтожения русских колоколов и звонов в 20-е годы, а можно сказать, что это было даже раньше, уже где-то с начала Первой мировой войны колокольное искусство стало потихонечку затухать. Вот с 80-х годов до практически начала Первой мировой войны это было золотое время изучения русского колокольного наследия. И уже в 20 веке стали проявлять к этому искусству, к этому мастерству интерес и светские ученые, и деятели нашей церкви. Одним из них нельзя не упомянуть нашего дорогого первого наместника, владыку Евлогия, который написал прекрасную статью к записи 1978 года. Проводилась аудиозапись колоколов звонов Троицы Сергиевой Лавры. Мы знаем, что владыка тогда исполнял послушание эконома Троицы Сергиевой Лавры, и он написал там замечательные слова о духовном значении колоколов, немножко об их истории. То есть интерес к колоколам и колокольным звонам проснулся в середине 70-х годов XX века. Появились исследователи светские, целая плеяда интересных ученых и церковных историков, ученых, которые тоже занимались этой проблемой. И когда мы все объединились для создания такой ассоциации колокольного искусства, оказалось, что, собственно говоря, изучать-то почти и нечего, потому что ушли старые звонари, они унесли с собой свои звоны, были разрушены практически все инструменты как таковые, то есть колокольни, звонницы с набором колоколов, и До последних дней и сейчас удивительное невежество царит даже среди людей, которые занимаются архитектурой и историей колоколов. Например, термином «звонница» называют подбор колоколов. Например, заводчик говорит: «Я отлил малую звонницу». Но как же мы можем отлить звонницу, если звонница – это архитектурное сооружение, созданное для подвески колоколов, а не набор колоколов? Звонницы путают с колокольнями. Например, вот архитекторы храма Христа Спасителя пишут, что на четырех углах храма построены звонницы, тогда как это одноярусные колокольни, стоящие на кровле храма. Это было известно еще в XIX веке. Вот с таким набором удивительных несоответствий пришлось сталкиваться нам при создании нашего музея колоколов и вот школы колокольного мастерства. То есть звонов, конечно, было великое множество. Мы даже себе не можем представить этого обилия. Каждая колокольня при каждом маломальски значимом храме обладала своим подбором колоколов. Иногда этот подбор колоколов складывался на протяжении десятилетий, а то и столетий. Например, вот если мы с вами возьмем колокола того же Московского Данилова монастыря, то четыре колокола мы можем наблюдать в 16-м столетии, в 16-17. И вот 18 колоколов сейчас прибыло из Соединенных Штатов. То есть на протяжении с середины 16-го до начала 20 века собирался этот уникальный, удивительнейший ансамбль колоколов, этот инструмент. И такими инструментами располагали сотни монастырей и храмов по Москве и по России. Известно, например, что колокола Троицы Сергиевой Лавры собирались на протяжении 600 лет. Этого уже немало. Самый древний колокол, сохранившийся, относится к 1420 году, и последние колокола исторические были отлиты в 1908 году к зазвону, к часам. И в 2002 и 2004 годах восстановлены утраченные тяжелые благовестники обители. Вот на протяжении какого времени собирается колокольный звон на ту или иную колокольню. И эти удивительные и уникальнейшие подборы колоколов, эти собрания чуда совершенно творений гения наших мастеров и древних музыкантов, акустиков, если можно так назвать, и литейщиков, они были просто буквально в крошку уничтожены в горниле пятилеток. Поэтому до нашего времени осталось очень мало ценного такого материала. Но из них можно, например, выделить особо стоящие звоны Псково-Печерского монастыря. Знаем о том, что монастырь не закрывался ни на один день, и с 1473 года там практически не прекращался колокольный звон, причем остались колокола, которые звонят в раскачку, раскачивающиеся очепные колокола. О них впервые мне рассказывал Даниловский старожил, звонарь того Данилового монастыря Михаил Иванович Макаров, который был в Псково-Печерском монастыре и рассказывал очень много интересного и любопытных подробностей о том, как там звонят в колокола. Мы можем говорить о некотором наборе колокольных звонов, которые в Печорах сейчас существуют. Это несколько праздничных звонов, полилейных звонов, будничных звонов, звоны Никольского храма. На примере Новодевичьего монастыря, где до недавнего времени, в 2002 году, на 97-м году жизни, ушел старейший звонарь нашей церкви Владимир Иванович Машков, который прекрасно помнил, какие колокола, где висели, как они звучали, какие надписи на них были, какого веса был тот или иной колокол. он донес до нас звоны Москвы начала XX века. Это совершенно удивительные церковно-музыкальные создания. Как Владимир Иванович их называл, звон должен быть подобен стиху. То есть он должен состоять из рифмующихся между собой строк, связанных между собой по смыслу и ритмически, и как бы рифмически. Он говорил, что я не теоретик, я сугубый практик, но его звон остался на пластинках, остался он и на кассетах, и остался в нашей памяти, к счастью. Можно говорить и о ростовских звонах, потому что они воспринимались как выдающееся явление в церковно-музыкальной художественной жизни уже в XIX веке, и все высочайшие и высокие особы, которые посещали этот город, они с удовольствием слушали колокольные звоны, которые еще тогда, в дореволюционные времена, иногда именовались концертами. Действительно, сочетание трех больших колоколов и всех остальных, средних и мелких, было настолько удачно. Акустические особенности звонницы настолько потрясающие. Все колокола находятся под одним сводом, как бы звук аккумулируется, и общий, очень красивый, слаженный гармоничный гул распространяется в округе от звонницы Ростовского Успенского собора. К сожалению, не сохранились звоны Вологодского Софийского собора, хотя колокола там находятся в добром здравии и ничего не снималось. Нужно, наверное, отметить еще такой отрицательный вклад, который внесли в той же середине 70-х годов некоторые музеи в развитие колокольных звонов. То есть, что происходило? В музее Малые Карелы на церковные колокольни были собраны сохранившиеся церковные колокола. И каким-то образом они там были развешаны. Причем, насколько я могу судить, по фотографиям и по материалам видео, и по фильмам, которые в изобилии существуют об этих звонах в Малых Карелах, колокола развешаны вопреки всем принципам церковной развески. И музыканты-ударники, которые вечером сидят в барах на барабанах стучат, утром поднимались к этим колоколам и являли свое искусство, создавая такие звоны, как «Наваждение», «Перистые облака», «Рассказ монаха» и какие-то викториальные звоны, в общем, создавая, так сказать, свою культуру. Вносили свой такой деструктивный, я бы сказал, вклад в развитие колокольного звона. И сейчас эти кассеты с северными так называемыми звонами, кассеты и аудиодиски, они, к сожалению, во многом имеются в продаже и даже попадают в церковные лавки, направляя церковных звонарей по вот такому пути перистых облаков, наваждения, искушения, значит, и прочее, прочее. Очень запомнился один эпизод из художественного фильма, снятого об звонарях Малых Карел. Стоит пара, жених и невеста, в своих нарядах брачных, и им звонят с колокольни погребальный перезвон. Очень это как-то врезается в душу, отрицательно действует. Но, тем не менее, мы собираем звоны на протяжении 25 лет, уже я этим занимаюсь. Я успел еще увидеть последнего ростовского звонаря Михаила Сергеевича Урановского. Много учился и дружил с Владимиром Ивановичем Машковым. Я был дружен с монахом Алексеем, это был старший звонарь Псково-Печорского монастыря, он много интересного рассказывал о звонах этой обители. И, конечно же, очень много интересного рассказывал Михаил Иванович Макаров из того, что он не успел или не сумел внести в свою книгу из жизни, которая, вот, слава богу, вышла. Он помнил, какие звоны были, какие были звонари, что они звонили, вызванивали на колокольнях, как духовенство относилось к этим звонам, как некоторых ретивых звонарей, зашедших в мелодику, поправляли и говорили о тех ориентирах, на которых надо учиться и ориентироваться. Владыка Федор последний наш наместник Данилова монастыря, он очень ревностно относился к колокольному звону, и когда услышал монастырской колокольни коробочку, он сказал этому умельцу, говорит, ты, Анатолий, хорошо звонишь, но говорит, лучше вот звони, как дядя Николай, который известен как звонарь-богослов. Я думаю, что лучше меня об этом будет написано у Михаила Ивановича Макарова, можно будет прочитать.